я весь мокрый, мне пришлось штаны снять, потому что это уже невыносимо.
Если вы послушали наше пришоу, которое мы выпускаем в качестве бонуса для наших дорогих слушателей, вы узнаете, почему именно Валера мокрый.
Почему именно Валера снял штаны?
Прежде чем начнем, у меня есть важное объявление. Если вы участник нашего чата, подкаста в Телеграме, то вы, наверное, уже заметили, что у нас там проходил опрос. И он проходит до сих пор. И я хочу вот сказать нашим слушателям, что я хотел бы, чтобы вы прошли тоже этот опрос. Он довольно короткий, он меньше 5 минут займет, чтобы его заполнить. Там небольшая такая анкета. Мы решили изучить нашу аудиторию, наших слушателей, вот кто откуда там и почему и как слушают подкаст и прочие всякие вопросы. Вот, опрос анонимный, там невозможно никак, мы его делаем через специальный сервис, Telly, и он анонимный, то есть мы не знаем, кто на него отвечает, поэтому вы можете там честно сказать, ну, если хотите про себя ответить на несколько вопросов, и мы, ну, это поможет нам как бы составить картину нашей аудитории. Вот, это нам важно, чтобы вообще понимать, как делать подкаст, поэтому я хотел бы, чтобы вы прошли в шоу-ноты к этому выпуску, это, ну, то есть в описание к выпуску, которое там в ваших подкаст-плеерах можно открыть, или в Apple музыке, или в описании под роликом на YouTube, если вы слушаете, или где-то еще, то есть мы публикуем обычно там ссылки, которые мы упоминаем в выпусках, и вот в этих, в этом списке ссылок вы можете найти ссылку на опрос. Пожалуйста, пройдите его, и вы нам очень поможете этим.
Да, это не трудно. Там даже не больше 5 минут, там не больше 3 минут.
Ну да, да, там прям совсем короткий опросик. Там просто в большинстве вопросов надо просто вариант какой-то выбрать, и там есть парочка опциональных комментариев, которые можно оставить. Если вот вы оставите, будет прям круто.
Да, будем очень вам благодарны. Угу.
Валерон, у меня есть к тебе такой, такой жизненный вопрос. Есть ли в твоей жизни какой-нибудь человек, какой-нибудь мужчина, которому ты доверяешь в разных вопросах?
Вот это вопрос. На самом деле, да. Совсем недавно в моей жизни появился такой мужчина. Да я не могу,
ты так это сформулировал в шоу-нотах, что я даже не знаю, чего ожидать. Что ты сейчас расскажешь такое?
Совсем недавно в моей жизни появился мужчина такой, которому я доверяю. И это просто невероятное событие, на самом деле. Я очень большое удовольствие от этого получаю.
То есть, а мне ты не доверяешь, получается? Недавно в твоей жизни такой мужчина появился, а я в твоей жизни сколько лет уже, и ты мне не доверяешь?
Ну сейчас я пошел. Сейчас я расскажу поподробнее, и ты поймешь, в чем соль. Тебе я, конечно же, доверяю. Ты, наверное, вообще больше, чем кому-либо. А тут фишка вот в чем. Мужчина, которому я доверяю, это перевод названия группы, которую я открыл для себя недавно. Вот, она называется, Man I Trust. Вот. Ну, наверное, я надеюсь, правильно перевел, да? Хорошо. А то я что-то уже засомневался. Короче, если, Денисон, ты
не
хочешь...
Не обязательно мужчина, может, и человек, которому я доверяю.
Ну, ладно. Ну, мужчина смешнее вышло. Если ты хочешь, Денисон, вот почувствовать уют, почувствовать...
Как будто я в крепких мужских объятиях.
Нет. Да почувствовать уют, вот знаешь, как будто ты сделал все дела, у тебя все хорошо, ты спокоен, ты расслаблен. Знаешь, как будто бы вот, не знаю, Рождество, и тебе не надо никуда спешить.
А у меня недавно был именно такой момент, когда вот я именно порелаксировал. А знаешь почему? Потому что я сделал все дела, я был расслаблен и спокоен.
Ну вот, а когда ты хочешь это получить как бы искусственным способом,
так,
тебе нужно послушать эту группу, потому что это... Настолько уютная и комфортная группа, там поет девушка очень-очень нежным голосом, то есть там упор делается не прям чтобы на вокал, а именно, знаешь, вот представь, как будто ты вот в кресле сидишь у камина, тебя обнимает девушка и на ухо нежно-нежно поет тебе песню очень-очень приятным голосом и под очень-очень музыку такую, знаешь, она вот как будто бы такая софти, такая вот как софт-тач, только не липкая, а еще когда он в хорошем состоянии. Это вы можете в пришоу узнать, к чему отсылочка. Короче, нежная-нежная музыка. Такая басовитая немножко, немножко приглушенная. Там есть muted такие звуки. Affordable. И вот ты сидишь, и тебе поют эту песню, обнимают тебя, и тебе комфортно. И ты ничего не хочешь вообще. Вот ты хочешь, чтобы этот момент длился вечно. Потому что тебе хорошо, тебе спокойно. Вот знаешь, вот как в утробе матери. Это невероятно приятное чувство. Я Денисону потом скину, какой отрывочек он может вставить сюда, чтобы вы ознакомились. Я рекомендую песню Numb, потом Show Me How.
А мне нравится Numb Linkin Park. Я бы не сказал, что она прям такая под камином, чтобы ее слушать.
Ну, тут другое. Короче, Show Me How и Tree Among Shrubs. Господи, мой английский ужасен. Вот, послушайте хотя бы эти три песенки и вот сделайте выводы, нравится вам или нет. Мне очень нравится. Денисон, ты тоже послушай.
Интересно, да, как ты описал эту музыку. Я теперь заинтересован услышать, что же там такое.
Вот послушай нам после выпуска. Только, прям вот в этих, в тех наушниках, короче, чтобы все услышать. Ой, мне очень нравится, короче. Прям я кайфую. Я, знаешь, вот тут много суетных дней было, и работа, и беготня. И я чувствую, что я накаляюсь, и я просто включаю эту группу, и мне становится хорошо, пока я слушаю. И прям вот мысли даже как-то сами по себе начинают улетучиваться. Это классный, классный экспириенс.
Я недавно тоже такой примерно, а очень похожий опыт испытал, когда я смотрел кино. Я хочу рассказать про впечатления. У нас недавно в чате тоже обсуждали этот фильм. Он называется «Perfect Days» режиссера Вима Вендерса. Очень сложно порекомендовать этот фильм людям смотреть, но я все-таки порекомендую, он мне очень понравился, но это фильм из особенного жанра. Есть такие фильмы атмосферные, в которых особо ничего не происходит, и вот ты их смотришь просто ради ощущения, то есть вот они какой-то эмбиенс создают, и неважно там, о чем они говорят в фильме, или какой сюжет, или что происходит, или какие твисты, ты просто смотришь, потому что вот ради атмосферы этой, знаешь. Я забыл, как называется такой жанр, но, короче, есть такой, да, специальный жанр. И это как раз фильм вот из такой категории. И про этот фильм можно рассказать вообще все. Можно весь сюжет рассказать, и, в принципе, там спойлеры не важны, потому что в фильме ничего не происходит. Это фильм про японского уборщика публичных туалетов. Он в фильме вот просыпается, там умывается, там выпивает кофе, едет на работу, приезжает к туалету, вот у него связка ключей, какие-то губки, ведра, швабры. То есть он это все там берет из своего маленького японского грузовичка и чистит туалеты. И вот он едет от одного туалета к другому, потом к третьему, потом к четвертому. Там у него в какой-то момент рабочий день заканчивается. Он возвращается домой, читает книжку. По пути он там еще делает какие-то фотографии на старенькую мыльницу, фотографирует деревья. Возвращается домой, читает книжку, ложится спать. Потом просыпается, ему снится какой-нибудь сон, он просыпается, снова пьет кофе, едет на работу, убирает туалеты, и так весь фильм. и больше вообще ничего не происходит. Ну, там он встречает каких-то персонажей, что-то там такое незначительное происходит, но как бы ничто не влияет на сюжет, можно сказать. Вот он просто наслаждается вот такой жизнью, у него очень тихая, спокойная жизнь, он не пользуется смартфонами, компьютерами, интернетом, не смотрит там телевизор, он читает, делает фотографии, типа вот его такое, такие хобби, иногда ходит в какое-нибудь кафе вкусно поесть и выпить пиво, но в основном его работает вот чтение книг и чистка публичных туалетов. Причем туалеты японские, блин, какие же там крутые туалеты, Валерон, ну, вот показывает, он едет в один туалет, там есть туалет, который сделан из стекла, который само себя матирует. Когда ты заходишь, закрываешь дверь, и прозрачные стекла становятся матовыми, и ничего не видно. Есть туалет, который в виде спирали сделан, и в нем нет дверей, ты просто внутрь спирали заходишь, и таким образом со всех сторон тебя закрывает все, и никто не видит, что ты там писаешь. Есть там туалеты, которые в парке, и они обиты деревом, то есть они супер современные, там вот эти все смарт-сидушки, смарт-подмыв очка и все такое, но они все такие в таком экологичном стиле, обиты деревом. Есть туалеты, которые какие-то, какой-то кафельной мозаикой красиво выложены. И каждый туалет, ну, который он чистит в фильме, он всегда, они всегда разные все, и они всегда такие красивые. И ты думаешь, блин, нифига себе, вот это да, вот это вот. Вот такие туалеты я бы хотел видеть, да, в своем городе, в такие я бы не постыдился там зайти, и они все чистые еще к тому же, то есть он приходит их чистить, а они уже чистые, ну, типа, там чистить-то, в общем-то, нечего, но он смотрит там, куда что может затечь, и протирает там, вот где даже не видно, то есть он прям тщательно к своей работе подходит, и он все прям протирает все поверхности, зеркало протирает так, что на нем разводов никаких не было. И ты вот смотришь, я человек, у которого ОКР, и мне надо, чтобы у меня дома всегда было чисто, я все тоже протираю, у меня все идеально должно быть всегда. Не должно быть там ни одной чашечки грязной в раковине, знаешь, стоять после еды. И я вот смотрю на то, как он ну, работает, я такой думаю, вот это да, вот это вот мой подход, вот правильный, вот здесь вот ты забыл вот там протереть, и он такой раз, и там протирает, прямо я такой, yes. Знаешь, такой фильм очень комфортный, вот он, у него очень маленькая квартирка японская, ну, то есть у него, он спит на полу, сидит на полу, там, работает на полу, то есть у него нет мебели, в общем-то, дома, и, ну, он на таком футоне как бы спит, утром он его сворачивает просто в рулон, кладет в уголочек комнаты, и все. И вот у него магнитофон кассетный, и он, у него большая коллекция кассет каких-то старых очень, и вот он их иногда слушает, иногда достает книжку, читает, и вот ты смотришь фильм, а там главный герой включает лампу, достает книжку и читает ее. Вот такой сюжет, такие там твисты и такой экшен. Ну, то есть там вообще нет никакого экшена, и там, ну, там что-то происходит, какие-то персонажи появляются, какие-то, типа, ситуации случаются, но в целом можно описать, что в сюжете этого фильма не происходит вообще ничего. Вот он такой, но при этом его почему-то так приятно смотреть. Вот ты сидишь, и он такой красивый, он красиво снят, и там показывают прекрасную, чудесную Японию, и вот эти их прекрасные современные чистейшие туалеты, и они все такие вежливые, и кланяются там друг к другу, и ты такой смотришь, о, такие милые, приятные японцы. И все такое какое-то, не знаю, какое-то приятное, теплое, доброе, и там и фильм в целом такой добрый, знаешь, и там нет, ну, каких-то откровенно плохих персонажей, какое-то все прям вот уютное, в общем. Короче, если вот вы, если вам нравится такой жанр, или вот хотите вы такой уют испытать, или вам просто очень любопытно, что там за такие японские туалеты, очень советую посмотреть фильм, называется «Perfect Days», «Идеальные дни». И я что-то такое слышал неоднократно, что вроде как этот фильм изначально был задумкой для рекламы этих японских туалетов, и вроде как режиссер что-то там типа предложил им сделать целый фильм из этого. Я не знаю, насколько это правда или байка, но, в общем, да, есть такая история. Вот. Короче, прям прикольно. И вот ты рассказал про мужчину, которому ты доверяешь, музыкальную группу. Я писал вот их музыку, и мне сразу вспомнился фильм «Perfect Days».
Слушай, ну да, очень-очень уютно звучит. Мне захотелось даже посмотреть. Тем более я люблю туалет. Уютные и чистые. У нас таких в городе нет. Я хочу похвастаться, потому что на самом деле это очень давняя хотелка, и с 18-го года я это хочу. Вот, прошло столько лет. Я наконец-то...
Nintendo Switch, что ли?
Не, Switch, кстати, да, я тоже хочу, но пока еще... Посмотрим. Тут скоро у меня день рождения, может, что-нибудь. Ну вот, я купил новые диски на машину, и они классные. Вот. Я, когда машину покупал в 2018 году, я, конечно, для меня было... Важно именно сам автомобиль, его состояние, вот это все. Но какие на нем были летние диски, меня вообще никогда не впечатляло и не радовало, потому что у них довольно неподходящий стиль к автомобилю, и они безвкусные, ну, мне так кажется, по крайней мере. Но я все эти годы ездил, терпел, как бы зимой я кайфовал, потому что он на нормальных родных дисках, которые с завода на него ставились. А летом приходилось терпеть вот эти вот диски. Они очень мне напоминают. У меня ассоциации такие, как на каретах колеса были. Какие-то вот они такие, знаешь, как спицы у них такие изогнутые. Знаешь, не хватает каких-нибудь там вензелей. Почему-то у меня такая была ассоциация. Я всегда их называл, что это карета. А я хотел классные, модные, стильные, там...
Слушай, ну я бы не сказал, у меня нет такой ассоциации. Я вот на них сейчас смотрю на фотки, ну диски как диски.
Не, подожди, ты на какие смотришь? Которых широкая... Ну
ты же мне присылал фотку.
Серебристые такие, да, но... с широким. Это зимние.
Окей.
Не, летние там тонкие спицы, я тебе потом скину. Ну, короче, они мне не нравились, вот. Ну, просто не нравились. Но я все откладывал и такой, я куплю потом, может быть, найду там оригинальные, может быть, там подвернется что-нибудь, может, закажу. А потом, чем дальше я от этого желания удалялся, тем все нереалистичнее становились эти планы, потому что, во-первых, и курс поменялся, во-вторых, уже за границей особо ничего не привезешь, либо это будет очень дорого. И я такой... У нас продаются диски в Новосибирске, это реплики. Реплики, которые сделаны в Китае. И я думаю, блин, они стоят недорого, но выглядят офигенно. То есть они выглядят как оригинал. Я выбрал модель производителя дисков HRE. Я не помню, какая это страна, но у них очень классные диски. И они были там во всяких Need for Speed'ах, андеграундах.
Я думал, модель как-нибудь называется очень изящно. Типа диски, колеса, машина, мужчины, юнисайз, колесница, лошадь, ездить.
Морковка. У них очень часто морковка почему-то. Нет, они называются HRE. Это... Ну, типа, они по-китайски там никак нигде не написано, как они называются. То есть это полная реплика. Там нигде не упоминается, что это Китай. Поэтому название идентичное. Модель, по-моему, называется F011 или что-то такое. Короче, я зашел даже на официальный сайт этой настоящей фирмы, которая там то ли в Германии, то ли еще где. Вот, я там нашел эти диски. Один диск там стоит 800 евро. Это много. Вот. Это причем начальная стоимость, то есть в его какой-то базовой расцветке там ты можешь другой цвет выбрать, это уже сразу там плюс еще сколько-то сотен евро, и в итоге за весь комплект выходит огромная сумма. А здесь я весь комплект купил за 60 тысяч, по-моему, или за 65. То есть это копейки. Но я... Все эти годы я знал, что есть такая тема, что китайцы делают диски, но я очень боялся именно за качество. Но также за все это время я смотрел на людей, и там блогер у нас есть новосибирский, и по городу машины ездят, причем довольно дорогие машины, там всякие Mercedes и BMW, которые покупают эти же диски, Я часто их вижу, потому что обычно такие модные машины у нас постоянно где-то у определенных заведений стоят.
Ну, вот. Получается, их все равно можно отличить от оригинальных?
Нет.
А как ты определял, что у них реплики тоже?
А потому что я подписан на Инстаграм магазина, где их продают. То есть я видел, какие машины туда приезжали, покупали. Там, ну, там типа есть раздел отзывы или что-то такое, короче. Там фотки выкладывают все. Вот, я смотрел, и как бы я вижу, что вот год прошел, все нормально, 2 года прошло, все нормально, 3 года прошло, все нормально. Я думаю, ну, блин, значит, все нормально. Дороги-то у нас как бы плохие. Если бы кто-то там залетел куда-нибудь, то там погнул бы или еще что-то. Но таких прецедентов я не увидел и подумал, ну ладно, с чем черт не шутит. Даже если, допустим, с этим диском что-то произойдет, не знаю, погнется или треснет, то я просто куплю новый такой же. Это типа не так дорого, как если бы я какой-то супердорогущий диск покупал. Вот, я плюнул, короче, и купил эти диски, поставил на них летнюю резину. Я не стал задуряться, не стал делать их больше или шире, хотя можно было. Но я просто не хотел резину новую покупать. Тогда бы пришлось новую резину брать. А я снял с тех дисков резину.
Что поставил. Значит, сделал больше или шире? Это как это происходит? Что это такое?
Ну, у меня машина как бы подразумевает, что туда можно больше диски поставить, а сзади еще и шире. То есть есть Shelby, Shelby более заряженный Mustang, и у него, вот у меня 8,5 ширина дюймов колеса, а у него на Shelby ставится 10 дюймов колесо сзади. Это хорошо тем, что у тебя увеличивается пятно контакта, и ты эффективнее стартуешь, потому что привод задний. Я бы мог так же сделать. То есть я, это называется разноширокие диски. То есть спереди ставится, допустим, 9 или 8,5, а сзади ставится десятка. И, но мне тогда надо было резину еще покупать дополнительно. А это еще деньги. Поэтому я решил как бы эконом-вариант. Просто купил такого же размера диски и переставил на них летнюю резину. Сейчас вот, которые каретные диски, я выставил на продажу. Пока что никто не звонил, но потихоньку буду цену снижать, чтобы маленько отбить покупку этих дисков. Вот, но я доволен. Машина намного круче стала выглядеть. Я это вижу даже не своим взглядом, а вижу на реакцию людей, потому что когда я еду, у меня как будто ренессанс. Снова все начинают фотографировать, снова все начинают тыкать пальцем. Хотя последние пару лет как-то я этого не замечал. Немножко ослаб интерес. А на этих дисках она как-то прям свежее выглядит. Всем любопытно. И я вчера стоял в пробке, и мне в окно стучат из другой машины. Высунулся парень по пояс аж. Стучит мне, я открываю, я говорю, что такое? Он говорит, а вы еще не записывались на выставку? Я говорю, на какую выставку? Он говорит, ну вот 25 мая будет у нас выставка автомобилей, типа спортивных, там какие-то дрифт, шмифт, мотоциклы, там розыгрыши и прочее. Типа запишитесь как участник и приезжайте, типа будем очень вас ждать. Дал мне флаер такой, там QR-код отсканируйте, там форма участника заполните. И я такой, да-да-да. Вот.
Ну, я участвую.
Я пока не знаю, это аж через месяц. То есть я не представляю, что будет через месяц.
Ну вот зарегайся заранее.
Возможно, посмотрим.
Всегда можешь передумать.
Ну да, да. Ну, короче, приятно. То есть машину замечают. Но приятнее мне было тоже намного больше, чем вот это. Мне было приятнее то, что я ехал... это еще до было того, как он мне дал флаер. Я ехал, и там 3 мальчика маленьких играли в парке. И когда я мимо проезжал, они аж начали прыгать от счастья, показывать пальцем, улыбаться, и мне всегда в такие моменты так тепло на душе, потому что я понимаю, что это как раз вот та причина, почему я сейчас такую машину купил, потому что я тоже был маленький, и когда я видел такие машины, я радовался, прыгал и мечтал, что когда-нибудь у меня будет такая машина. А сейчас они на меня смотрят, радуются, и мне от этого радостно.
Ты специально ездишь мимо детских площадок, высовываешься из окна и говоришь, хотите прокачивать детишка, еще у меня есть конфеты.
Нет, я просто радуюсь детскому счастью. Это, кстати, плавно переводит нас в еще одну мою тему. Так вот, это плавно нас переводит в мою тему по поводу счастья тогда и сейчас. У меня тут на прошлой неделе был такой экспириенс, что я посмотрел, скажем так, капсулу времени, если это можно так назвать. Мы с моей девушкой смотрели ее старые видео и фотографии из ее детства и юношества. И, слушай, это очень необычно. Я просто
девичество.
Да. Я давно просто не окунался, вот, знаешь, в свои какие-то юные фотографии. Надо, кстати, будет пересмотреть. Вот. А тут как бы такой экспириенс свежий, то, что я еще не видел. И, блин, это здорово. Потому что я увидел то, чего я не вижу уже очень давно в современных детях, в современных подростках. Это эмоции, они совсем иначе выглядят. И это просто blow my mind, потому что я видел в глазах какую-то вот искру, какое-то неподдельное счастье. Я сейчас наблюдаю за маленькими даже детьми, которым, не знаю, ну там лет 5, и я не вижу такой искры в глазах. Сейчас очень поколение растет странное, то есть они почти не играют игрушками, которые им дарят. Потом, ну, они играют первое время. Это типа не пустословные у меня сейчас. Короче, я это не на пустом месте сейчас говорю. У меня 2 племянника, у меня там у друзей есть дети. И я вижу, что им, когда игрушки дарят, они ими играют там один день, два, потом они просто встают в кучу, и все. Они теряют абсолютно интерес. И единственное, к чему они не теряют интерес, это либо смартфон, либо планшет, либо еще какое-то устройство, которое дает им контент. И даже не игры, а именно контент. То есть для чего нам с тобой нужен был компьютер? Чтобы в основном играть в игрульки, да? Приставки там, вот это все. А сейчас они больше выбирают поглощение...
Ну, я много в детстве иконки рисовал всякие, пытался программы модифицировать и смотрел, как веб-сайты сделаны, и пытался там всякое экспериментировать. Помнишь, были такие пиратские диски, которые, когда ты вставляешь, такой ланчер запускается какой-нибудь с кастомным скином, и там
да, кнопка и музыка играть, еще там... играла.
Да, и музыка играла. И эти лончеры часто были сделаны так, что на компакт-диске просто BMP-картинка лежала вот с этим скином, и ты мог ее изменить, ну, допустим, если ты скопируешь все содержимое диска на компьютер, ты эту картинку меняешь, запускаешь лончер, а он запускается с твоей картинкой. И я делал вот эти кастомные лончеры, я сам рисовал их, и вот я вот так вот развлекался с компьютером.
Так Денис стал дизайнером интерфейса.
Ну, это повлияло очень сильно, да.
Ну, так вот, ладно, я не буду сейчас про нынешнюю молодежь размусоливать, потому что уже это много раз говорил, а я
таблетки
сделаю...
выбил.
Да, я сделаю все-таки упор именно на experience, то, что я увидел у своей девушки. Там было несколько видео с ее поездок в лагерь, в летний. Mm-hmm. Только я не знаю, почему-то он местами был не летний, из-за того, что там была осенняя листва, и они были в куртках. Видимо, он не летний лагерь. Ну, короче, лагерь, неважно. И там меня поразило то, насколько... все заняты происходящим. Там разные конкурсы, они там что-то переодеваются, устраивают какие-то концерты. Причем дети разных возрастов. То есть там есть очень младшая группа, есть очень старшая группа. И они... Чувствую прям у тебя шутку.
Сначала Валерон показывает свою машину детям на детской площадке, то теперь смотрит фотографии, как дети переодеваются. Так...
переодеваются для того,
внимательно чтобы... думай над тем, что будешь дальше говорить.
Короче, у них там всякие спектакли они разыгрывают, они танцуют, они играют на улице в какие-то игры, там, в мяч, там, в вышибалу, в догоняшки, и разные поколения, маленькие дети и старшие, которые якобы уже, знаешь, типа, должны быть крутыми для всего этого, и там у них должна быть какая-то своя тусовка, и они все это игнорируют, и вообще они против этого лагеря, что, типа, вообще мы сюда ехать не хотели, я такой, я слушаю ранее.
Против системы и капитализма.
Да-да, против системы и капитализма. Вот, но там этого нет. Вообще нет, там реально все настолько поглощены вот в этот движ, настолько всем весело, никакого пафоса, никаких вообще вот этих, знаешь, лицемерия, все очень веселые, всем интересно, каждый хочет максимально вот выложиться в то, чем они заняты в данный момент, И это так классно. Я вижу прям это в глазах. И это я это давно не видел, короче. Я давно не видел такого вокруг себя, вот в городе, там, в окружающих детях. Я сейчас смотрю на детишек и на старших каких-то... Блин, опять какой-то педофильский подкат. Короче, я смотрю на нынешнюю молодежь, и вот знаешь, они даже когда смеются, то есть казалось бы, да, ты смеешься, у тебя должны глаза гореть, там, тебе весело. А я вот вижу внутри вот это Dead Inside, короче. То есть там звук идет, понял меня? То есть они смеются, но я не вижу, что это им правда весело. То есть это как будто вот они из себя выдавливают. И все, что они делают, там, не знаю, они едут на самокатах, на этих дурацких электрических, или они просто гуляют, там, не знаю, мыльные пузыри пускают. И нету в них вот этой вот искры. И это так грустно, потому что, возможно, это из-за того, что там, не знаю, меняется жизнь вокруг нас, ну, скорее всего. То, что происходит в мире, там, какие-то плохие события, вот это все, наверное, давит. Но сам факт остается, что этого уже нет. Нету вот этой искренности, нету этой детской беззаботности. И по большей части идет просто поглощение контента, дабы как-то уйти от реальности. Я недавно слышал, какое-то исследование проводилось психологами, почему вот поколение сейчас, им надо вот сидеть и листать ТикТок, листать, и они могут делать это бесконечное количество времени. Потому что... А, и почему ролики такие короткие делаются? Потому что это такая доза эндорфина в мозг, которая как раз-таки не удовлетворяет до конца твое нутро.
Доза допамина.
Ой, допамина, да. И из-за этого ты свайпать продолжаешь, потому что ты никак не можешь до конца вот это получить. Из-за этого ты, ну, типа наркота. Это, грубо говоря, наркота. И ты будешь сидеть и свайпать целый день, чтобы отвлечься от того, что тебя по-настоящему тревожит. Из-за этого вот эта затягивающая сила происходит. Так кайфанул, на самом деле, посмотрев вот эти старые видео и фотографии, потому что там какие-то простые разговоры, там еще не так сильно развита технология, ну, там у всех кнопочные телефоны, видеокамера, то есть там видео снято не на телефон, как сейчас, да, а просто прям на видеокамеру. И люди удивляются в какой-то степени даже этому устройству еще. То есть это не какая-то обыденная вещь, а это еще что-то необычное для людей. И они стараются снимать, то есть они там пытаются что-то интересное снять. Иногда это, ну, как-то забавно выглядит, типа, зачем вы это снимаете, ну, как бы с высоты наших лет. Но для них это кажется, что вот это надо вот сейчас записать. Типа, это интересно, типа, вот у нас груши зацвели. И это так мило, и это так душевно. То есть там просто семья собралась пожарить шашлыки в честь дня рождения кого-то, и у них все разговоры такие добрые, такие уютные посиделки. Никаких вот этих пошлых шуточек. Вокруг природа. То есть как-то все чисто еще. Не
испортится. А ты не думал, что вот это впечатление, которое у тебя складывается, это впечатление в твоей голове? Потому что я задумывался тоже над этим, и мне иногда тоже кажется, что о, уже все не такое, как было раньше, и как будто дети тоже какие-то другие стали. Но, ну, во-первых, у моей сестры есть две дочки, и я как бы наблюдал за их взрослением, то есть я видел их тоже маленькими, как они росли и все такое, и чем они интересовались. И с одной стороны, может быть такая предвзятость, потому что это, ну, это твои родственники, это какие-то твои там племянники, племянницы и все такое, и ты их знаешь, и ты как бы их сравниваешь и с своим опытом, и с опытом того, что ты вокруг видел, когда ты маленький был, и кажется, что все по-другому, и все такое. С другой стороны, ну вот я вспоминаю там взросление своей младшей племянницы, у нее куча игрушек была, кукол, она собирала животных, у нее свой зоопарк там был с разными фигурками животных, то есть она там какие-то коллекционировала коллекционные фигурки и делала всякие браслетики самодельные, какие-то там что-то мастерила из разных материалов, то есть вот все, что ну, дети там такого возраста интересовались там в моем возрасте, ну не интересовались, а чем родители их занимали. Собственно, вот то, через примерно то же самое проходили и мои племянницы, но только у них еще и, конечно, были там PlayStation, iPad, iPhone и всякие прочие другие девайсы. У моей младшей племянницы даже смарт-часы были, но они такие были, типа полуигрушечные, но, типа, но там был GPS, там можно было с них звонить, все такое, прям как на настоящих смарт-часах. Но мне иногда кажется, что это вот, знаешь, проблема в глазах смотрящего, потому что, ну, мы уже сейчас такие, типа, обремененные вот этой тягостью во взрослой жизни, и мы смотрим, и нам кажется, что все уже не то и все уже не так, но это потому что для нас все поменялось вот в нашем текущем состоянии. Но окружающие дети, ну да, они, да, технологии там проникли в их жизнь с самого младенчества, и айпады всякие там появились вокруг. Но это же не значит, что они тоже не могут, они разучились там радоваться или что-то такое. Мне кажется, они точно так же могут радоваться. А с другой стороны, ну, в нашем возрасте нам дай вот эти все телефоны с тиктоками и все такое, да мы точно так же в них залипли бы. И это же не дети поменялись, это технологии адаптировались таким образом, чтобы вот максимально управлять там нашим вниманием и все такое. И они там, корпорации разные исследования проводят вот для того, чтобы управлять твоим вниманием, максимально задерживать тебя в своем приложении. Есть там специальный термин retention, возвращаемость, типа вот через какое время после того, как ты посмотрел ТикТоки, ты снова его откроешь и снова начнешь смотреть. И это прям метрика, которую они улучшают намеренно. Они тебя приковывают к этому девайсу, к сервису намеренно. Но это же не из-за того, что люди поменялись. Это из-за того, что технологии вот достигли такого, что они могут так управлять твоим вниманием. А поскольку у тебя теперь есть экран в кармане постоянно лежащий, им, ну, бизнес понял, что можно вот на твоем внимании зарабатывать деньги, там, показывать тебе рекламу, и все делается для того, чтобы выжать из тебя вот каждую минутку твоего времени свободного. Но я думаю, что это не вина людей или там, в частности, детей. Мне кажется, дети абсолютно точно так же там могут радоваться и игрушкам. И, ну и я тоже помню вот какую-нибудь игрушку там. Мой папа в конце 90-х, начале 2000-х, он ездил в Европу и занимался там, ну, он перегонял машины из Европы в Россию и продавал их. Вот, и я помню, что он часто привозил там какие-то гостинцы и игрушки мне привозил. Я помню, он мне трансформеров там каких-то привозил и какие-то, ну, электронные игрушки и обычные игрушки. Ну, и иногда какими-то игрушками я продолжал пользоваться. Там, например, я помню, что мне когда привезли первый конструктор пластиковый, я не помню, это был Лего или какой-то другой, я, ну, вот этим я продолжал играть там долгое время. Мне прям вот конструкторы, капец, мне всегда нравилось что-то вот креативное, где ты можешь, ну, как-то вот кастомизировать, что-то изменить, что-то по-своему построить. А были игрушки там, какие-нибудь трансформеры, ну, я поиграл с ним там, не знаю, 5 дней, потом я его сломал, и он отправился в коробку навсегда. Я уже не помню, то выбросили, походу, его. Ну, и были какие-то игрушки такие, знаешь, типа однодневки. Ну, да, они прикольные, они веселые, но я быстро к ним потерял интерес, и все. И у меня так, ну, много с чем было. То есть я помню свое детство, и в моем детстве, ну, практически не было там никаких... Да и тогда вообще не существовало никаких смарт-девайсов, да, никаких там лент с контентом, ютубов и всего такого. Ну, и я помню, что я абсолютно, типа, мгновенно иногда забывал о каких-нибудь там подарках или игрушках точно так же. Ну, не знаю, мне кажется, что, возможно, ты прав в какой-то степени в том смысле, что детям нынешним сейчас гораздо проще именно контент потреблять, потому что родители им покупают смартфон, у них есть лента там с какими-нибудь, с каким-нибудь твичом, где они могут какой-нибудь стриминг смотреть, Майнкрафта или там Роблокса, или в чем они там сейчас играют, эти скибиди-туалеты или что-нибудь такое. И у них есть в кармане вот такой девайс, который очень просто достать в любой момент и получать удовольствие, там, просматривая этот контент. А с другой стороны, мне кажется, ты не прав, потому что я не думаю, что дети как-то радикально поменялись. Ну вот я думаю, что они все еще могут точно такую же искреннюю радость испытывать и проводить время там со своей семьей и с друзьями. И, ну, я думаю, они точно так же сейчас и могут и по гаражам лазить, и какой-нибудь дурью заниматься, как это мы делали в свои годы.
Ну, я просто как бы поделился своим экспириенсом. То есть я почему-то вот это вот так вижу. И мне от этого грустно становится, потому что это же с каждым годом все хуже становится в плане того, что технологии развиваются, и сейчас вот всякие вот эти появились Apple Vision Pro, там еще какая-нибудь лабуда, и со временем это станет такой же обыденностью, как смартфон, и, значит, детям еще проще будет уходить от реальности, потому что они просто будут надевать этот шлем, и все, и целый день сидеть на стуле, и никуда ходить не надо, они в шлеме уже там и в Альпах побегали, и, не знаю, и поиграли, и на машине поездили, и вообще зачем что-то делать, когда у тебя на голове есть Apple Vision Pro?
Да, по-моему, идеально вообще. Это прекрасное будущее, я жду не дождусь.
Ну да, но по факту получается, что это вот сюжет этого Валли, либо фильма с Брюсом Уиллисом «Суррогаты», где все по домам сидят, а вместо них
Божечки,
шевелятся.
Божечки, нифига себе, ты что вспомнил? Я вообще даже забыл, что такой фильм есть.
Да. Кстати, мне понравился, он прикольный. Вот, и жалко Брюса Уиллиса, кстати.
Что случилось?
А он же, у него деменция очень сильная.
О, я вообще не в курсе.
Он, типа, уже с трудом вспоминает своих близких, родных. Ему надо чуть ли не каждое сколько-то времени напоминать, кто вокруг него. И, к сожалению, это не только на память влияет, но еще и на просто на его здоровье. То есть он вряд ли много лет проживет из-за этой проблемы.
А вот нашел новость. Ну, окей. Ну, вот. Ну, старый.
Ну да, старый, ну жалко. Знаешь, вот это вот все поколение актеров, которое было на пике, когда мы были там в детстве, в юношестве, вот все эти офигенные какие-то фильмы, на которых мы росли, они, ну, как родные нам, не знаю, я их так воспринимаю. Все вот эти Шварценеггеры, Брюс Уиллис и прочие ребята. И поэтому как-то из-за этого остро реагируешь. Типа, если мне сейчас скажут, что какой-нибудь там супер популярный новый актер, там, не знаю, умер или еще.
Тимоти Шаломе.
Да, да. Как? Как ты узнал? Я именно про него подумал. Я хотел сказать.
Что он популярный и супер на тренде сейчас.
Ну вот, да. То есть, если кто-то из них сейчас что-то с ним случится, мне вообще пофигу будет. А эти вот они как-то в сердечке.
Мне, кстати, в целом тоже.
Вот я почему-то вспоминаю «Криминальное чтиво» у меня в голове возникло, когда мы про Брюса Уиллиса поговорили. Вообще вот эти ранние тарантиновские работы, они такие кайфовые. Ну, короче, вот такая история.
Ну, раз уж мы заговорили про технологии и про ностальгию по прошлым годам. Так, что я хотел рассказать. Я недавно послушал подкаст Маркеса Браунли, Waveform, который называется, и они, там подкаст, их, по-моему, там четверо, что ли, участвует, то есть так, они раз в неделю, по-моему, выпускаются, и они разговаривают про технологии девайса, ну, типичная для MKBHD тематика, и они вот в один из последних выпусков позвали какого-то чела, я забыл его имя, но это не важно, он работал в Oculus, в Meta, и вот, короче, он VR-специалист. И они с ним говорили про VR в целом и конкретно про Apple Vision Pro. И он там рассказывал, что он работал над каким-то шлемом, по-моему, для Disney Imagineering, вот для подразделения Диснея, которое для их тематических парков занимается разработкой технологий и аттракционов всяких, вот аниматроника, VR, там всякие визуализации, вот это все. И я не уверен, но это очень интересный выпуск, если по-английски понимаете, советую послушать, потому что там прям, ну, много интересных мыслей и вот историй про разработку VR из прошлых лет рассказывается. Но недавно я еще на YouTube на ролик, на видеоролик натолкнулся из 1992 года, где как раз тоже Disney, специалисты из Disney Imagineering и какие-то прочие VR-специалисты рассказывают в целом про сферу VR. Это такой обзорный ролик, ну типа вот про будущее VR или что-то такое. Это 92 год, на минуточку. Это типа, сколько это лет? 34 года назад. 34 года назад, жесть. Так вот.
Подожди, не может быть. Мне сейчас 34 года назад. Ой, мне 34 года.
24. А ты говоришь 90. Подожди, я что-то сбился. Сколько? Так, подожди. Сейчас проверим. У меня плохо с математикой. 2024 минус 1092. 32 года назад.
Мне 34 года назад.
Ну так вот, мне понравилось, что в этом ролике они фантазируют на тему того, каким VR в будущем станет. Потому что вот в текущем виде, то, что в ролике показано у них вот на тот момент, на 92-й год, они там показывают какой-то VR-шлем, то есть чувак заходит на арену специальную, такую бортиками огороженную, и сверху на него спускается VR-шлем размером вот с такой огроменный CRT-телевизор, знаешь, с трубкой вот этой. И этот шлем каким-то огромным количеством проводов, и он настолько тяжелый, что его на шее невозможно держать, он на тросиках спускается, и вот в какой-то позиции он остается висеть, и ты просто голову в него засовываешь, грубо говоря. И там внутри два ламповых монитора, которые тебе в глаза светят на каждый глаз. И, ну, это выглядит вообще абсурдно и, ну, очень-очень архаично и смешно. Вот, но, тем не менее, они там рассказывают про возможное применение VR. И они там показывают, вот мы сделали, допустим, для архитекторов там какую-то программу, в которой можно внутри здания там ходить, и внутри, вот у вас есть план здания, да, вы можете его в 3D визуализовать, и внутри прям ходить, вот как будто вы посетитель этого здания. И там такая, конечно, графика, ну, я не знаю, уровня DOS. Ну, абсолютно просто вырвиглазная, ужасная графика. Огромные пиксели с кулак и все такое. И вот они говорят, типа, что ну вот мы преодолели некоторые проблемы, но некоторые вот еще типа предстоит нам осилить вот какие-то инженерные задачи, да. Ну, например, сейчас VR-шлемы, ну, все еще довольно-таки тяжелые, их очень сложно. Типа, я такой, нифига себе, тяжелые. Да ваш шлем, типа, 150 килограмм на вид весит. А какой-нибудь, там, не знаю, мета-квест сейчас, там, 250 грамм весит или типа того. Ну, там, смешно, как некоторые вещи устарели, но некоторые остались актуальными. Еще из смешного они там говорят, ну, вот мы как бы уже примерно вот достигли такого уровня погружения, типа, что иногда вам, вы забываете, типа, вы в виртуальной реальности или в настоящей. И я смотрю на эту графику до уровня, такой, не, я бы точно не забыл, где я. Ну, типа, там, знаешь, вот помнишь фильм «Газонокосильщик», где какой-то чел переместился в транспортировался в виртуальную реальность и стал злодеем и все такое. И вот там графика вот как в этом фильме, грубо говоря. То есть прям зачатки какие-то. Но при этом они вот говорят, например, что там latency — это важный параметр, который мы хотим победить, потому что чем больше latency, тем больше у тебя проблем с там внутренним ухом и, ну, с погружением в виртуальный мир, вес там или графика, которая создает эффект, ну, как бы эффект какой-то создает. Да, или вот проблема с реалистичностью графики. Ну и, в общем, это довольно короткий ролик, там на 5 или 6 минут. Я советую, ну, просто для кругозора посмотреть его, сравнить с тем, какой VR сейчас. Мне кажется, это и забавно, и, ну, довольно... как это сказать, они как писатели-фантасты что-то уже тогда спрогнозировали, что, собственно, сейчас сбылось, а что-то еще не сбылось, и это просто интересно.
Прикольно. Я помню, кстати, на эту тему у группы Aerosmith в каком-то клипе там тоже было про виртуальную реальность, и там это тоже... Ну, там вот они, конечно, не 110-килограммовый шлем был, но там он был небольшого размера, и еще там была перчатка такая прикольная. Вот, и там чувак надевал, но у него, конечно, все было фотореалистично. То есть он там хоп и переместился. Я не помню, на какую песню это был клип, но это старый клип, наверное, может, даже не 90-е, может, раньше. Хотя, наверное, 90-е. Ну, короче, эта тема тогда была в тренде.
Ну, и видишь, сейчас снова.
Ну, сейчас она хотя бы выглядит правдоподобно. Ты сейчас реально надеваешь шлем, и фотореалистично все. Господи, я так хочу. Когда же теперь Valve выпустит новый Алекс, если он будет? Или Half-Life? Я прям... Зачем они так? Зачем? Вот они играют с нашими чувствами. Сначала они не выпустили Half-Life новый. И мы ждали. Потом хоба, неожиданно, на тебе, Алекс. Мы такие, а потом опять тишина. И сколько сейчас эта тишина продлится? Это как The Elder Scrolls.
Вот, а знаешь, мне что нравится? Мне нравится как раз, что всегда есть какая-то завеса тайны, и что они не анонсируют сильно заранее свои игры, там, типа, за 2 года еще до выхода, и ты такой ждешь, да уже, когда уже даже не хочу уже даже эту вашу игру, уже сколько можно ждать-то ее?
Это как GTA 6.
Они просто иногда говорят, а вот мы вот взяли и прям сегодня выпустили новую игру, и ты такой, чего, вау! И в этом же есть такой сюрприз, типа, эффект сюрприза. Мне очень нравится, что они так делают.
Знаешь, в чем минус этого эффекта сюрприза? Ты можешь быть не готов по железу. Ты такой, в этом году не буду обновлять компьютер. Они такие, вот тебе Алекс 2, и там системные требования RTX 10.
Ну знаешь, что я могу сказать? Ради какой-нибудь игры от Valve я готов любое железо, вот, которое необходимо купить, потому что оно того стоит. Вот чисто ради их игр.
Я хочу The Elder Scrolls, но это вообще, по-моему, несбыточная мечта.
Они же ее несколько лет назад анонсировали, да, 6-ю часть, и до сих пор никаких вообще новостей и обновлений не было про это.
Очень много лет назад, и чуть ли не в 18-м году, или, ну, короче, уже 100 тысяч лет прошло. И все там, знаешь, поэтому по тизеру я видел, что люди там задуряются, такие, так, это вот этот вот участок карты, значит, действие будет происходить там в Моровинде или в Сиродиле или еще там где-то. А вот это, смотрите, видите вот этот выступ на горе? Это вот эта вот гора. И они там сидят, слюни пускают, уже не знают, что из этого тизера выжить.
Хочется,
уже.
Потому что, конечно, всем хочется максимальное количество информации вытащить хоть откуда-нибудь. Ну, я понимаю это, да.
Я так... Они бы хоть еще какой-нибудь тизер скинули.
Вот, ну, ты прям, знаю, там... прям классно, что ты про это вспомнил, потому что я про вчера вспоминал про серию The Elder Scrolls, и я подумал, блин, вот по какой-то причине, ты заметил, да, что в последнее время как бы про игры компании Bethesda не очень-то хорошо отзываются. Ну, говорят, что вот они все время одну и ту же фигню делают, и уже наскучило, и типа этот движок дурацкий, и все у них отстойно, и все забаговано, и все такое.
После сериала Fallout, кстати, ренессанс начался, все побежали скачивать Fallout, такие, да, блин,
Fallout,
ну, классная
76,
игрушка.
Fallout 76 причем. Да, и они выпустили недавно апдейт для 4-го, ты видел, да, в Steam апдейт появился? Что-то
да,
они там, короче,
только обновили. Я не знаю,
ну, что там. И я вспоминал, типа, я понял, что несмотря на все это, несмотря на там всякие изъяны серии The Elder Scrolls или там однообразность и прочее, это все равно одна из моих самых любимых серий игр, И мне кажется, вот я ни в одной вообще RPG в жизни не испытывал такого погружения в этот фантастический вымышленный мир, как в каком-нибудь Моровинде, там, Обливионе, то есть вот реально... Играешь там в стелс-режиме, присел, тебя никто не видит, охрана, ты воруешь эти дурацкие какие-то склянки, банки со столов, какие-то помидоры тухлые там, чтобы их продать, да, лишнюю там монеточку получить. Мне вот этого прям не хватает. Вот я хочу снова туда, я хочу в этот удивительный мир с странными персонажами, читать какие-то там книги с полок украденные, там доспехи какие-то находить и коллекционировать. И пещеры эти бесконечные, страшные. Вот тогда же было страшно, вот ты заходишь в эту пещеру, там какие-то пауки ползают, какие-то скелеты ходят, и вот иногда ты типа бежишь и всех их крошишь вот напролом, иногда хочется вот тебя там, не знаю, не осталось оружия или там чего-нибудь, здоровье, и тебе надо как-то их по стелсу обойти. Вот мне этого всего так хочется. Я очень скучаю, да. Я прям очень-очень жду шестую The Elder Scrolls, но, походу, еще много лет ждать надо.
Да, кстати, вот у меня же как бы экспириенс-то недавний, что я в Oblivion поигрываю, и там она еще и сложная местами. Вот в чем прикол. То есть я иногда захожу в подземелье, и у меня очень много времени занимает, чтобы его пройти, потому что у меня элементарно быстро убивают, там какие-нибудь личи вылетают или какие-нибудь мощные там пауки. И я не успеваю, я только заливаю эти зелья в себя, чтобы у меня восстанавливались хпшки. Потом зелья кончаются, я такой, блин, но у меня есть заклинание, которое типа восстанавливает 15 хп. И я такой, восстановить, день прячусь за угол, нажимаю, мана восстановилась, нажимаю, потихоньку-потихоньку эту шкалу заполняю. И это реально сложно. То есть я давно так не запаривался. И это прикольно, потому что я прям стараюсь. Нету вот этого, типа, забежал, быстро всех замочил, убежал. У тебя кончаются эти стрелы, или у тебя там, не знаю, оружие изнашивается. Это классный экспириенс. Это реалистично, это сложно, это добавляет азарта. И я очень надеюсь, если они вот 100 500 лет делают этот новый ТЭС, и что там они это все оставят, во-первых, вот это все, ну, не сделают ее вот, знаешь, игрушкой для современного поколения, где надо, типа, я забежал, выбежал, все, игра пройдена. Они сделают...
Они почти гарантированно все это оставят, они же никогда движок свой не меняют, все будет точно такое же.
Ну да, то есть я хочу, чтобы она была вдумчивая, чтобы она была сложная, чтобы ты, когда садишься в нее играть, ты знал, что ты сейчас за эти, не знаю, там, 2 часа ты не пол игры пройдешь, а ты крупицу какую-то пройдешь. И скорее всего.
Может, если повезет, квест какой-нибудь завершишь.
Да, да, да. Может быть, доделаешь какой-то сайт-квест, который вообще особо не важный, но капец какой сложный, и взамен тебе буханку хлеба дадут только за него.
Да, я тоже так хочу.
Вот, это прикольно, да? А то мы привыкли там какую-нибудь ту же GTA взять, проходишь миссию, вот тебе 500 тысяч за то, что ты приехал, убил чувака и уехал, все. А тут все, тут каждая копеечка. Я в этом Обливионе хожу реально как бомжара, потому что там невозможно. Какую-то сложную миссию, да, там сходил, зачистил подземелье, убил 1000 монстров, там вернулся весь покоцанный, у тебя кончились все зелья. Он такой, спасибо, странник, вот тебе 20 золотых. Ты такой, и чё, мне буханку хлеба только на них можно будет купить, когда у меня есть 20 золотых. Я ни зелья не куплю, ничего не куплю. И тут главная задумка. Зелья ты должен сам делать, а не покупать. Ты пошел в чисто полюшко, собрал эти цветочечки, пошел к этой... пестиком натолок их, там что-то смешал, перемешал, и у тебя вот зелье лечения одно появилось, еще идешь в поле. Типа, ну как в жизни, да? То есть нету такого, что тебе все, вот вы не доположь.
У меня есть еще пара тем про технологии, раз уж мы только что поговорили про них, я хочу еще добавить свои мысли. Во-первых, вышли 2 девайса, которые сейчас прям самые-самые такие горячие новости. Это Humane AI Pin и Rabbit R1. Оба девайса — это смарт-ассистенты со встроенными, ну, условно говоря, чат-GPT в них, и они работают по-разному очень, и они по-разному отстойные, но что удивительно, что сейчас на них вот все техноблогеры делают обзоры, и оба этих девайса, ну, на мой взгляд, какой-то полный нелепый отстой. Например, Humane AI Pin — это вообще просто катастрофа, насколько он плох, насколько он бесполезен, немощен, вообще ни с чем не может справиться. Это, короче, чуть ли не, ну... То есть прикольно, что там внутри LLM-ка, которая с тобой может по-человечески разговаривать, но она точно такая же бесполезная, как Siri. И я видел там тесты и от Маркеса, и от каких-то Apple-любителей, там, ну, блогеров сфокусированных на технике Apple, и вот они все тестируют этот Humane AI Pin, и они задают ему вопросы, типа вот, какая сейчас там, не знаю, погода, или там, что ты сейчас видишь перед собой, расскажи мне, или что это за растение, или там, где я нахожусь, или там, проложи мне маршрут, или там, закажи мне Uber. И они какие-то им такие бытовые задачи дают, и этот AI-пин нифига ни с чем не справляется, вообще ничего практически не может сделать. И камера там встроенная отстойного качества фотки и видео записывает, и перегревается, и весит много и отвисает, вот когда ты его цепляешь на одежду, он сильно оттягивает там воротник, и разряжается за 2 часа. И то есть, ну вот, как будто это устройство сделано из сплошных изъянов. И вопрос у меня возникает, а кто вообще тогда это купит? Ну вот если оно все такое вот с изъянами, нафига оно вообще нужно? То есть если ты не можешь... доверять информации, которую LLM-ка говорит, потому что она точно так же тебе может вообще фигню какую-то сказать, просто потому что ей кажется, что тебе такой ответ нужен. Ну, это неправдоподобная информация, может быть, которой нельзя доверять на 100%. Они ничего не могут сделать. И этот AI-пин, например, он как бы имеет, ну, в него возможно вставить сим-карту, и он может там смс-ки отправлять или там, по-моему, даже звонить или что-то такое, и читать смс-ки тебе голосом может. Но это отдельная сим-карта, которая в отдельном устройстве, то есть это другой номер, и твои как бы разговоры не будут там с твоим смартфоном интегрированы как-то, и ты не сможешь их на смартфоне там перечитать потом. И если ты с этого устройства кому-то смс-ку отправишь, то они не знают твой номер, они не будут знать, кто это, и им типа еще какой-то твой контакт надо будет сохранить, получается. И ну вообще это просто... И этот AI-пин никак не... вообще никак не интегрируется с твоим смартфоном, то есть им... Ну, нельзя там твои разговоры посмотреть со смартфона или там фотки, которые он делает, их надо через какой-то специальный сайт скачивать, когда ты их делаешь. То есть это просто... Ну, вообще непонятно, нафига это надо. Или Rabbit R1. Они рекламировали... Вот помнишь красненький такой прямоугольный девайсик, который похож на этот Playdate от Panic? Так вот, они его рекламировали, что это не просто LLM, это LAM. Это Large Action Model. Типа, это не только фигня, которая с тобой разговаривать может, а которая еще может делать всякое для тебя в интернете вместо тебя. И они это интересно реализовали. То есть ты можешь систему, если она что-то не умеет делать, ты можешь ее научить что-то делать. Ты заходишь на специальный сайт, там в iframe открывается, допустим, не знаю, там Uber, и ты вот кликаешь там залогиниться, заказать такси, пишешь адрес, там все такое. И в это время эта система смотрит, как ты это делаешь, и потом может повторить за тобой вот эти действия все. И таким образом ты ее можешь научить, получается, делать все, что угодно, по сути, в интернете, и превратить это в голосовую команду. Вот только работает это как говно, и типа не работает нифига, и там какой-то блогер, по-моему, Маркес говорит, а какая вот сейчас погода, вот где я нахожусь, и он такой... Погода в городе Нью-Йорк сейчас такая-то. Он говорит, ну я не в городе Нью-Йорк, почему ты мне говоришь погоду в городе Нью-Йорк. И она, и Рэббит такой: ну, я посчитал, что это вот локация популярная, и для примера, как я отвечаю про погоду, я тебе скажу про погоду в Нью-Йорк. Но он говорит: ну, это вообще мне никак не волнует, типа, какая в Нью-Йорке погода, типа, нафига мне это говоришь? Он говорит: у меня нет доступа к вашей геолокации, зайдите на сайт настройки, разрешите геолокацию или что-то такое. То есть... это все какие-то костыли, какое-то вот непонятно еще зачем это устройство. Вот типа вот неужели ты будешь, да, в магазин с собой это устройство брать и вот подходить к капусте и спрашивать, а вот какие рецепты я могу там из капусты, да, какие блюда я могу сделать? Ну типа, камон, открой на смартфоне это, посмотри с картинками пошаговый рецепт там в приложении Крутон в каком-нибудь. Ну я не знаю, это все как-то очень нелепо, непонятно. Батарейка, габариты, перегревы, эргономика, все, вот все сплошные минусы. И мне кажется, что это просто какое-то сплошное разочарование. То есть не то, что я не хотел никогда эти устройства, я тоже не понимаю, зачем мне это вообще надо, если у меня есть вот прекрасный смартфон, с которым мне не надо голосом общаться, я гораздо быстрее все просто руками наберу, там поисковый запрос какой-то, найду сайт, на котором там все, что нужно мне будет, сам могу заказать себе такси или там сделать там что угодно, кому угодно сообщение написать, где угодно. Типа нафига вот это вот... вот это дополнительное какое-то устройство, которое еще заряжать надо отдельно. Слушай, у тебя и так уже MacBook, iPad, iPhone, Apple Watch, еще этот, блин, и iPin или типа чего?
Мне кажется, что это более что-то такое узконаправленное. Во-первых, мне кажется, что оно на том этапе сейчас, на котором был вот этот шлем 100-килограммовый VR, то есть еще рано судить. А во-вторых, я думаю, что на самом деле устройство-то прикольное, но оно не для нас просто сделано. Оно, например, его можно использовать слепым, слабовидящим, пожилым людям. То есть вот такой какой-то экспириенс. Например, пожилой человек, там бабушка какая-нибудь придет, такая: я не вижу ценник, можешь посмотреть мне ценник? Он такой: там, это стоит 100 рублей. Она такая: хорошо. Типа, а вот эта хорошая картошка? Он такой: да, нормальная. То есть вот для каких-то таких целей. И тогда это удобно.
Слушай, ну вот да, я с тобой согласен. То есть если у тебя там есть какие-то проблемы с использованием смартфона, или там ты слабовидящий, или слабослышащий, или еще слабое чего-нибудь, или там для пожилых, да, так для специализированного использования, да, но они так не рекламируют свои устройства, что удивительно. То есть они не говорят об этом вообще ни в каких своих презентациях, нигде, что это вот мы сделали для того, чтобы помогать там людям с ограниченными возможностями, да. Они это говорят. Они говорят, что это замена вашему смартфону, вам теперь вообще ваш смартфон не нужен, вот вы все можете делать через наш AI. И все, кому они там рассылают эти устройства, посмотри на там список блогеров. Это вот современные высокотехнологичные блогеры, которые делают обзоры на смартфоны в основном, да, и какие-то крутые девайсы для молодежи, и вот это вот, ну, новинка, да, они не рассылают это блогерам. Есть миллионы блогеров тех же с ограниченными возможностями, которые рассказывают, как они используют там всякие девайсы для чтения текстов шрифтом Брайля, или когда, знаешь, голосовое управление смартфоном полностью, когда ты, например, слепой вообще. И вот таким блогерам они это не рассылают почему-то, и это удивительно, они, ну, упускают такую важную нишу, да, но, понимаешь, если ты ориентируешься на такую аудиторию, ты много таких девайсов не продашь просто, поэтому да, они это продают широкой аудитории.
Я только хотел сказать, да, я тоже думаю, что по этой причине они, но просто они могли бы это добавить в свои вот эти рекламные заявления, ну, типа, это бы минуса точно не сделало, это бы, ну, больше плюс добавило. Потому что кто-нибудь там бы задумался, например, ну, мы с тобой такие, типа, а вот я бы своей бабуле такой девайс, например, подарил, чтобы ей комфортнее жилось. И они такие, хоба, и продали. То есть, казалось бы, молодой посмотрел, кому он не нужен, но все равно купил. Ну, странно, странно.
Вот мне бы хотелось, наверное, чтобы у меня была какая-то маленькая смарт-колоночка, ну, вот типа там HomePod Mini, вот типа такого формата, которая бы только и делала то, что могла бы общаться со мной через чат GPT. Мне не надо никакие экшены, ничего не надо делать. Я это сам могу вручную со смартфона сделать. А вот чтобы просто, не знаю, ты там сидишь с друзьями, общаешься, и у вас возник какой-то вопрос, на который у вас ответа нет, и ты раз такой спросил у этой колонки, она тебе сказала тут же. И вот чисто для такого использования там не нужен крутой звук, там не нужна интеграция ни с какими там Apple Music'ами или там Spotify'ами, не нужно управление умным домом, не нужно ничего, надо просто вот дешевую фигню, в которой есть дешевый микрофон, дешевый динамик, и там одна кнопка, и все. И одна лампочка, которая индикатор, что она там, что она сейчас активна или типа того. И вот чтобы это такая штучка была, которая просто с тобой чатом GPT общается. Было бы прикольно. Вот я реально бы себе такое купил.
Да,
просто
вот тоже.
Чисто для такой цели. У меня иногда возникают там вопрос, не знаю, там, а сколько Дэнни Девито лет сейчас? Там, я не знаю, что-нибудь такое, знаешь? И мне хочется, а есть ли у там, есть ли у Майкла Джексона родные дети, там, которые там он сам которых заделал? Или какие-то вопросы, которые легко погуглить, но мне просто вот было бы лень, да, за смартфоном тянуться. Вот прикольно было бы. А какую-то штуку носить там на себе, которая тебя слушает, или там, которая недостаточно надежную информацию тебе дает, и то в очень ограниченных случаях, а иногда может сказать, что ой, сорян, я ничего не понимаю, я тупая, или, ну, я не знаю, нафига это надо, тем более они дорогие, капец, то есть там этот Rabbit R1 стоит как шлем от Меты, или Humane AI Pin вообще стоит чуть ли не как какой-нибудь iPhone, там под 800 баксов, плюс еще подписка.
Жесть.
То есть, капец вообще, вы что, офигели, что ли, совсем? И при этом она бесполезная, кусок говна. Ну, короче, у меня какое-то разочарование от того, что... То есть, это прикольно, с одной стороны, что такие девайсы в принципе делают, потому что они просто любопытные. Но как бы на этом вся их ценность заканчивается? То есть, я не хочу себе ни одной из них, вот реально... Если бы у меня были прям лишние деньги, я такой, да блин, ну на что же их потратить? Купить 10 ящиков пива или Humane AI Pin? Я бы, наверное, пиво выбрал, если честно. То есть я не понимаю, нахрена мне эта фигня нужна? Ну, и я точно вот не тот, для кого они его сделали. Ты, кстати, знал, что помимо нейролинка Илона Маска есть еще один стартап, который занимается примерно тем же самым, и один из его основателей — Святой Габин.
Матерь Божья. Не, я знал, что что-то есть помимо Маска, но я не знал, что к этому привязан этот великий человек.
Вот есть стартап Starfish Neuroscience, тоже мы ссылку, как всегда, в шоу-нотах укажем, и он делает примерно то же самое, и они... Вот это тот как раз стартап, который говорит, что мы делаем продукт для людей с ограниченными возможностями. Мы хотим облегчить их жизнь, мы хотим там помочь им восстановить слух, зрение, двигательные функции и всякое такое. И вот они делают микродевайсик, который там подключается в твой мозг и как-то тебе помогает, ну, восстанавливать разные функции. И вот, да, если зайти на сайт этого стартапа, там в разделе кофаундер Гейб Ньюэлл, он там прям такой очень, очень классно, здорово выглядит, очень похудел. Прям интересно. Вот мне нравится, что у некоторых знаменитых игровых разработчиков есть какие-то сайт-проекты любопытные. Например, когда-то у Джона Кармака была компания Armadillo Aerospace, и он там какие-то ракеты космические пытался делать, но, по-моему, он то ли продал, то ли забросил этот проект, что-то у него там не получалось, и он как бы, ну, прекратил его. Или там, ну и потом Джон Кармак переключился вообще и устроился в компанию Oculus, кстати, над VR-ом работать, и даже какие-то там технологии вот придумал, которые, ну, помогли продвинуть VR на тот уровень, на котором он сейчас. Вот, а у Гейба, оказывается, вот есть вот такой еще стартап, и, ну, это интересно, вот, что они не просто там занимаются, да, состриганием денег с несчастных геймеров через Steam Marketplace, продавая им сундуки с автоматами в CS. А еще и вот что-то такое делают, что вот помогает технологии человечества вперед двигать, да?
Прикольно, прикольно.
Ну вот, если интересно, да, посмотрите по ссылке.
Денисон, вот я не хожу в кино уже года два, а может даже больше. И я, как говорил Санна из «Пятницы», я не курю уже 5 месяцев, и мне хорошо. Вот, я не хожу уже 2 года в кино, и мне хорошо, потому что по большей части я... Я больше... Как правильно сказать? Я больше не люблю ходить в кино, чем люблю. То есть есть, конечно, плюсы, но минусы перекрывают. И мы в чате у нас обсуждали, я там уже это говорил, но я повторюсь, что большинство причин, почему я не хожу в кино и не люблю ходить, это, они перекликаются с твоими. В основном это все из-за того, что присутствуют другие люди в зале помимо тебя. Вот. Плюс я очень не люблю кинотеатры за то, что звук иногда настолько громкий, что ну, ты просто устаешь физически. И качество изображения, конечно же, если ты дома смотришь там на 4К телевизоре какой-нибудь 4К 60 FPS версию фильма, то ты больше кайфанешь, чем ты будешь смотреть это все вот на гигантском полотне с какими-то иногда непонятными цветами. Ну, да, типа иногда цветопередача, как не во всех кинотеатрах, конечно, но бывает, что она хромает, и вот этот весь хруст, и чипсики, и прочее, и да. То есть, и ты никуда не выйдешь, и ты не можешь себе перерыв сделать там, типа в туалет сходить. Нет, ты можешь, но ты пропустишь фильм. А тут ты поставил паузу, заварил чаечек, комфортно, может, ты там кому-то позвонить надо. А там из-за того, что тебе это нельзя сделать... У нас это людей все равно не останавливает. Если им надо кому-то позвонить, они будут звонить во время фильма. Если им надо сходить в туалет, они пойдут во время фильма. Они будут идти через 10 тысяч человек, через весь этот ряд. Уйдут, потом они вернутся, пройдут этот ряд обратно. Все их пропускают, у всех дискомфорт. Потом они садятся и начинают спрашивать человека, с которым они пришли, а что было-то, пока я ходил? И тот ему начинает рассказывать, и это все всем мешает. Короче, куча минусов. А дома все по кайфу. Ты можешь сесть, как тебе удобно. Вытянуть ноги, не знаю, потянуться, лечь, встать, сесть. А там ты сидишь вот в этом... кресле, какое бы оно ни было удобное, все равно как-то, ну, тебя ограничивают в твоих движениях. Ты должен сидеть в основном. И вот эти все минусы перекрыли мое желание ходить в последнее время в кино, хотя у нас наладилось вообще как бы показы фильмов, то есть, в принципе, все новинки почти у нас в кино выходят, несмотря на все эти ограничения. Но мне приятнее дома все-таки это сделать. А ты, Денисон, почему не любишь ходить?
Ну, ты все, собственно, уже рассказал. Надо переходить к следующей теме. Но да, меня, по-моему, изначально эта тема вся завязалась, потому что кто-то в чате упомянул, типа, или что-то такое, или меня кто-то спросил, типа, да, Нач, почему ты в кино не любишь ходить? Ну и действительно, да, вот все, что ты описал... Это все для меня тоже актуально. Дело в том, что я в какой-то момент понял, что, ну, и, во-первых, я киноман. Я смотрю много кино и еще больше сериалов смотрю. И для меня, ну, важно, как я их смотрю. То есть мне важно вот максимально качественный экспириенс получать, так как я, ну, это значительная часть моей жизни и вообще моего времяпровождения. И я в какой-то момент понял, что... Ну вот я переезжал, да, в Амстердам жить, я понял, что одна из вещей, которая мне вот супер исключительно важна, это хороший телек. Вот именно потому, что я и кино хочу смотреть, и играть хочу на максимально качественном телевизоре. И я долго эту тему изучал, и я в итоге выбрал один из лучших на тот момент телевизоров, LG C2. Это такой... 55 или 60 дюймов, я уже не помню, такой большой телевизор, очень плоский, OLED-экран, то есть там качество картинки просто запредельное, там Dolby Vision, HDR и все прочее, то есть он вообще все поддерживает, все, что тебе может в голову прийти. И я стал пользоваться этим телевизором и смотреть на нем много-много-много кино и сериалов. И потом я как-то, ну, спустя какое-то время я долго в кино не ходил, и потом я сходил в кино, и я понял, что качество картинки на моем телевизоре намного лучше, чем в кинотеатре. Даже в IMAX, неважно, неважно, какой экран в кинотеатре, какой проектор, какой тип фильма, картинка на моем экране всегда лучше. И... почему? Потому что экран ярче, нет смазывания вот этого, потому что проекторы, ну, они технически, наверное, как-то так устроены, что переход, ну, вот в динамических сценах, когда что-то быстро по экрану движется, во-первых, ты видишь много мерцания, во-вторых, объект, быстро движущийся, просто сильно смазывается в кадре, и это видно, что происходит именно по причине технологии самой. И если я прям тот же самый фильм смотрю дома на своем телевизоре домашнем, у меня картинка просто великолепная, у меня нет никаких вообще претензий к ней. Цветопередача, яркость, четкость, latency, там вообще все параметры, ну просто на высоте. HDR тоже лучше, чуть ли не лучше даже, чем в кино. И картинкой я абсолютно доволен. И до какого-то момента у меня просто был телевизор, к которому там Apple TV подключенные, там консоли всякие. А потом я понял, что ну, мне не устраивает звук. А, еще почему я долго звук не обновлял в телевизоре? Потому что я иногда еще смотрю кино в AirPods. У меня AirPods 2, не Pro, но второй модели, которые Spatial Audio поддерживают, и ну, пространственный вот этот весь звук, там Dolby Atmos и всякое такое, он работает в них. И несмотря на то, что это такие микроскопические затычки, довольно ну, не очень дорогие, как, прямо скажем, звук в них очень-очень даже приличный, то есть они там передают большой спектр частот, там басы хорошо передают и все такое. И кино смотреть, вот особенно в Spatial Audio формате, прям то еще удовольствие. И но иногда, ну, хочется кино там с друзьями посмотреть и все такое, и звук телека сам не очень был. И я тогда купил саундбар, у нас даже был выпуск, в котором я свои впечатления про этот саундбар рассказывал, и он поддерживает Dolby Atmos, то есть он эмулирует как бы пространственный звук, несмотря на то, что это просто такая трубень, которая перед телеком лежит, она как-то вот звук каким-то образом специально так отражает, что он как бы становится пространственным. И после этого меня и звук телевизора стал устраивать, то есть с этим саундбаром. Я с удовольствием смотрю кино и наслаждаюсь там всем, всей красотой там саунд-дизайна в кино и все такое. И, ну да, в кинотеатре 3D-звук, конечно, более 3D, то есть это бесспорно. Но вот те минусы, которые ты сказал, что, например, часто очень громкий, излишне громкий, они тоже присутствуют. И есть, например, еще у моего саундбара такая функция, как ночной режим, когда я, например, хочу поздно ночью посмотреть там сериальчик какой-нибудь, и иногда мастеринг в кино такой, что, например, в экшн-сценах какие-то громкие звуки очень громкие, а в тихих диалоговых сценах диалоги настолько тихие, что тебе надо вот прям прислушиваться, что они там такое сказали. И именно по этой причине я кино на английском языке еще смотрю и с субтитрами. Не потому, что мне надо понимать, что они произносят, а потому что я тупо не слышу. Я иногда, если звук диалогов хороший в кино, я вообще без субтитров смотрю, я на слух нормально английский воспринимаю. Но субтитры вот часто приходится включать, особенно потому, что иногда персонажи что-нибудь такое нечленораздельное бубнят, и ты такой, чего он там вообще, что говорит, еще тихо, не слышно нифига. Вот. Но в целом, как бы от картинки и звука я прокачал вот экспириенс домашний до такой степени, что в принципе он либо не уступает, либо превосходит кинотеатральный экспириенс. И те плюсы, которые ты тоже описал, типа вот ты можешь поставить на паузу и там сходить в туалет, или там, достать из морозильника мороженка, или там сделать попкорн. Пожалуйста, ты можешь это в любой момент сделать, не прерывая сеанс просмотра, поставив просто все на паузу, или ты можешь сделать громче, тише, или сесть, или лечь, как тебе удобно. Вот весь этот просто бытовой комфорт домашний, он вот присутствует по сравнению с кинотеатром.
Еще запахи. Дома у тебя твои запахи, которые ты хочешь ощущать, а там в кинотеатре, там запахи тебя не спрашивают, хочешь
ну
ты
да,
ощущать
да.
их или нет.
Мне много-много раз в кинотеатрах не везло с разными как бы аспектами. Иногда ты берешь там... Ну, я если хожу в кинотеатр, то я беру там билет на самый-самый лучший там сеанс в IMAX-зал, там все такое. И иногда даже в таком случае не везет. Я как-то помню, я взял билет на IMAX, не помню, какой фильм был, и у них была какая-то проблема с динамиками в зале. И один динамик очень сильно трещал. Он как будто вот вышел из строя и начал трещать. И весь фильм он трещал на каких-то громких звуках. И меня это так раздражало. И я так пожалел, что я пошел в кино на этот сеанс. Я бы лучше дома этот фильм посмотрел. Или, например, не всегда, ну, вот тебе хочется какой-то фильм посмотреть, вот когда он вышел, да, вот, не знаю, в премьеру и все такое, не всегда удачные места бывают доступны, или не всегда можно посмотреть кино в удобное для тебя время, надо подстраивать свое расписание под расписание кинотеатра, а дома ты вот когда хочешь, тогда берешь и смотришь. Да, это не работает с какими-то свежими новинками, то есть, которые вот только в кинотеатрах показываются, но для меня это не такой большой минус, я могу просто, ну, подождать. Например, я намеренно, специально дождался проката второй части «Дюны» на Apple TV, потому что я хотел посмотреть... Для меня очень важно было посмотреть это кино в максимальном богатом экспириенсе, с максимально красивой картинкой, с максимально хорошим для меня звуком. И я дождался и просто посмотрел на Apple TV его и получил кучу удовольствия. И совершенно не жалею, что я не пошел на него в кино, потому что в кино было бы хуже лично для меня, вот по моим критериям. Ну и вот поэтому я никому не пытаюсь такой способ просмотра кино там продать, да, никого убедить ни в чем не пытаюсь. Иногда бывают, ну, такие ситуации, допустим, выходит фильм в каком-то специальном формате, там, не знаю, в супер-мега-ультра-гипер-широкоформатном каком-нибудь, какой фильм там выходил... Inglourious Basterds или вот этот фильм Тарантино, где все в одном деревянном домике происходило, забыл название. Вот бывают какие-то спецформаты, да, когда вот стоит именно в кино посмотреть. Но опять же, другие вот возможные минусы, которые могут случиться, например, громкие соседи на твоем ряду, сидящие там и жрущие там чипсы, открывающие газировку, постоянно смотрящие в телефон и там смсящиеся во время кино и светящие тебе в глаза вот этим экраном смартфона. Это все такая рулетка, то есть может повести, может все быть нормально, а может и не повести. И в чате мне говорили, ну, вот ты можешь выбрать сеанс там очень рано утром, в будний день или там поздно вечером, когда, ну, непопулярный сеанс, да, когда мало людей ходят. Да, могу, ну, мне же тоже от этого неудобно. Я не хочу выбирать какой-то сеанс в 6 утра, я хочу нормально, не знаю, в 8 вечера прийти домой посмотреть кино. Вот, я готов пойти на разные жертвы ради этого, например, подождать релиза этого фильма в цифре.
В кино ты еще за это деньги заплатишь, а дома нет.
Не, ну я плачу подписки за разные сервисы, там стриминговые, меня это не напрягает.
Не, ну это,
да,
наверное,
в кино
все
это
равно...
намного дороже обычно.
Вот,
все.
Вот, да.
И еще в кино иногда сложно удержаться, там не купить себе какие-нибудь там газировку с попкорном или что-нибудь такое. Ну и... Еще такой аргумент мне в чате нашего подкаста привели, что вот типа, ну никакой домашний телевизор, там с какой бы высокотехнологичной он ни был, он не сравнится с огромной диагональю там IMAX экрана. Ну, это довольно глупый довод, потому что, ну, придвинься как бы поближе. Ты пиксели все еще не увидишь, а диагональ будет огромный. Ну, просто поближе в кресло сядь, или диван подвинь там, или телевизор подвинь к себе поближе, и все, проблема решается. Но мне чаще всего вообще не важно, какого размера экран. У меня достаточно большого размера телевизор уже, чтобы на расстоянии там каком-то на диване от него сидеть, и, ну, и все, мне больше уже и не надо. Вот, это личное предпочтение, да, но у меня просмотр кино дома приносит намного больше удовольствия, чем поход куда-то в кино.
Я, кстати, никогда не понимал вот этой фишки, типа, в чем кайф большого экрана. Ведь, по сути, в кинотеатре большой экран не потому, что там тебе бы лучше это видно было или чтобы тебя там больше это как бы погружало в мир фильма. Он там большой для того, чтобы много людей вместить в зал и всем было видно. Потому что если будет маленький экран, всем будет трудно. А из-за того, что он далеко, он должен быть большим. А дома ты сидишь на диване, и у тебя большой телевизор. Ты рядом с ним, тебе не надо никого удовлетворять, кроме себя.
Ну, еще, да, в кинотеатре экран может быть там 100-метровой диагонали, но при этом ты же далеко от него сидишь. То есть, и если ты сравниваешь просто, ну, по именно угол обзора, да, ну, получается, то на то оно и выйдет.
Да. То есть, по сути, сомнительные какие-то плюсы. Это больше, знаешь, больше вот именно какая-то компанейская штука. Например, типа мы с друзьями пошли в кино, и там, и вот это вот словить какую-то вот эту атмосферу. Но тоже, опять же, как повезет. Ну, ты и друзей и домой можешь привезти. Да, это
да,
будет
именно,
кинотеатр,
именно.
Но дома тоже можно сделать попкорн, купить газировку там, и, но дома ты еще и можешь остановиться и обсудить, допустим, там какой-то супер момент, и вы такие «Уа!» И ты берешь, ставишь паузу, и вы обсуждаете, что там за «Уа!».
А ну, вот есть два плюса, наверное, похода именно в кинотеатр. Это, наверное, если у тебя там нет возможности, да, кого-то пригласить домой, может, у тебя нет такого телевизора дома, как у меня, или там, ну, просто ты не хочешь звать кого-то, то да, это прикольно сходить в кино вместе с компанией, да, это прикольный экспириенс. Ну, для меня чаще всего просмотр кино – это индивидуальный экспириенс. Я вот иду в кино не ради каких-то там атмосферы дружеской или там, не знаю, обсуждения. Я иду кино посмотреть. Мне важно увидеть произведение искусства на экране. И я дома это сделаю с большим удовольствием. И второй фактор, ради которого, ну, очень прикольно ходить в кино – это именно из-за киноэкспириенса. Вот зал есть, ты билет покупаешь, вот ты там в фойе где-то стоишь, пахнет приятно попкорном там, и люди, и вот вы, и вот это ожидание сеанса, и потом вы садитесь в кресло, и все вот эти процедуры, как знаешь, от прослушивания виниловых пластинок, типа того.
Да,
это
но
прикольно.
Это опять же зависит от того, идешь ли ты в какой-то кинотеатр, прям, который только кинотеатр, или это вот этот мультиплекс, тоже в чате нам писали, что это торговый центр, там вокруг и магазины, и дети, и площадки все орут, там какая-то движуха, и вот этой магии нет. Или ты, допустим, конкретно идешь в кинотеатр, желательно в какой-нибудь хороший, красивый, где все сделано здорово, где несколько...
Ну вот мне в Москве нравилось в Красный Октябрь ходить, например. Или в Амстердаме есть этот Патея Тушинский, который сделан в виде вот старинного классического театра, то есть там прям драпировка, сиденье с позолотой, вот это все, вензеля всякие в фойе. Он очень красивый, типа, наверное, самый красивый кинотеатр, в которых я когда-либо бывал в жизни, но фильм при этом там смотреть отстойно, потому что там дурацкий, приглушенный такой стрёмный экран, картинка не очень, все смазано. Вот. Но я понимаю, как бы, прелести кинотеатральные, но мне они, наверное, менее важны, чем просмотр кино, собственно, сам фильм. Это отвечая на вопрос, почему Дэн не любит ходить в кино. Вот поэтому. Я предпочитаю просто дома смотреть. Вот такое. И я хотел продолжить и сказать, почему я недавно сходил в кино. я вот сам себе противоречу, но я недавно такой думаю, ладно, я дам кинотеатрам еще один шанс, может быть, они еще меня не потеряли как кинозрителя, вот, и у нас в Амстердаме весь город был обвешан постерами фильма «Civil War», «Гражданская война». И я сначала вообще... Я ничего про этот фильм не знал. Прям вообще я не следил, никогда никакой анонс не видел, ни трейлер, ничего буквально. И я первый раз увидел упоминание этого фильма именно на постерах на улице просто. «Civil War». И там что-то люди какие-то с автоматами, что-то статуя свободы какая-то, на ней снайперы сидят, какие-то взрывы. И я такой думаю, ну, наверное, очередная какая-то, какой-то боевик, такой блокбастер, и типа оно того вообще не стоит. А потом его начали обсуждать там в подкастах, его начали обсуждать в нашем чате, и я заинтересовался, и оказалось, что это... фильм от студии А24, который я очень люблю. Это, наверное, самая моя на данный момент любимая студия. Она выпустила все фильмы Ари Астера. Она выпускает вообще очень крутые фильмы в целом. Современные, необычные, с интересными подходами, смелые, провокационные и все такое. И режиссер Алекс Гарланд, который, по-моему, «Аннигиляцию» снял до этого, тоже меня впечатлил этот фильм до этого. И я подумал, о, интересно, что вот А24 уже такие прям популярные, что вот весь город там постерами завесили, и везде про этот фильм говорят, и он типа такой прям стал на слуху. И я такой подумал, ну окей, это не тот фильм, который я бы прям ожидал, и который мне важно посмотреть типа в максимальном комфорте для меня, поэтому я схожу в кино и заценю, во-первых, экспириенс от похода в кино, а во-вторых, ну и сам фильм. И для меня оказалось большим сюрпризом, что этот фильм про фотожурналистов. И там рассказывается такая типа альтернативная история Америки, когда в Америке вот, ну, уже в современности сейчас началась гражданская война. Там появилась какая-то милитаризированная сила Техаса или что-то, какая-то частная техасская армия или что-то такое. Ну, там на тему вот оружия, на тему свобод, всяких там поправок, законов американских. И возник какой-то конфликт, из-за этого завязалась гражданская война в Америке. И история про группу фотожурналистов, которые отправляются снимать репортаж, которые хотят у президента США взять интервью. А он находится на другом конце страны, там, ну, в Вашингтоне, а это очень милитаризированная зона, там комендантский час, там перестрелки, какие-то сепаратисты, все друг друга убивают, и полный хаос происходит. И вот они собирают, это роуд-муви, они садятся в машину и едут там через многие-многие там мили, километры в другой штат, чтобы типа взять интервью и пофотографировать президента и задать ему важные вопросы. Вот. И по пути они вляпываются в разные истории. Опасные какие-то, ну, страшные, пугающие истории. И главная героиня, которая играет...
Кирстен Данст.
Да, это девчонка из «Спайдермена», да? Я пошутил во время сеанса, что вау, я так впечатлен. Кирстен Данст, она для этого фильма очень постарела. Не, я ее люблю, конечно, это просто шучу. Ну, меня ее метаморфозы удивили сильно. Так вот...
Да, она в «Фарго» уже выглядела не очень, хотя этот сезон был довольно старый.
Она там играет героиню-журналистку, очень известную, прославившуюся своими фотографиями. И вот она со своим Sony Alpha, с какой-то она с большим телеобъективом, значит, там бегает по кадру, делает фотографии, там спасает кого-то или не спасает, или, ну, короче, там тоже участвует в разных сюжетах. И фильм, он, во-первых, про фотожурналистику, что, ну, а я недавно увлекся фотографией, мне вот прямо это интересно. И там еще есть другая фотожурналистка начинающая, и она бегает с каким-то Nikon F2 или что-то такое, с пленочным фотоаппаратом, и там прям вот они щелкают, и все это слышно, и они пленочку там проявляют, и показывают прям эти все процедуры там всякие. Я такой, вау, как интересно, как клево. И Там играет их водителя, играет китайская подделка Джоэла из The Last of Us. Ну, на самом деле, это чувак, который играл в «Наркос», этот колумбийский наркобарон, как его зовут, я забыл.
Пабло Эскобар.
И вот этот мем, помнишь, где Пабло Эскобар стоит такой с пузиком у бассейна и ждет такой, ну, стоит и ждет, и вот этот чувак играл его. Он, кстати, вообще в отличной форме, прям такой подтянутый, мускулистый. Молодец. И очень-очень напряженная атмосфера в фильме, очень переживаешь за персонажей, и там много всякого трагического происходит, и ты такой прямо вот затаив дыхание его смотришь. И мне он очень понравился. В целом, я не могу сказать, что он меня прям сильно впечатлил вот какими-то аспектами, но в целом очень хороший фильм. И я определенно его советую посмотреть, как минимум дома. Вот, а можете и в кино сходить тоже, да, если он там в вашем городе показывается.
Мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Boosty и на Патреоне. И вас, конечно же, приглашаем тоже это все делать. А пока вы заходите на Boosty или Patreon, чтобы создать там свой аккаунт и поддерживать нас, я перечислю вам список людей, которые уже это делают. Это Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Сережа Рассказов, Саша Зинин, Аида Садыкова, Александр Скурихин, Артур Пайкин, Даниил Альшевский. Это классные ребята, присоединяйтесь к этому отряду классных ребят.
Да, становитесь нашими патронами и бустье, и мы записываем перед каждым основным выпуском еще пришел, в котором мы говорим на дополнительные темы, и вот они доступны только нашим платным подписчикам. Вот. Ну и иногда мы еще какие-то там штуки изредка постим на Boosty и на Patreon, поэтому, да, поддерживайте нас, и это нам дает сигнал о том, что вот вы любите наш подкаст. Еще можете, если вам не сложно, зайти в сервис, на котором вы слушаете подкасты, и если есть там возможность какие-то оставлять отзывы или комментарии, вы можете написать там, понравилось вам или не понравилось, и нам всегда очень приятно, и мы иногда читаем даже ваши отзывы, поэтому если вы оставите отзыв, это нам поможет, потому что платформы подкастовые, они часто рекомендуют другим слушателям новым подкасты, если у них есть отзывы какие-то. Вот, поэтому оставьте нам там в Apple Music или там где-то еще, где вы слушаете отзыв, мы будем вам очень благодарны.
А платные ребята, которые подписаны на Boosty Patreon, могут увидеть как раз диски, про которые я рассказывал, я их там выложил.
О, вот, прикольно, я даже не знал, что ты там выложил их. Ну, да вот.
Я не выложил, это так, задел на будущее.
А, ну тогда выложи после записи.
Да-да-да.
Вот. До встречи через пару недель в следующем выпуске.
Да, всего вам доброго. А еще на этой неделе у моей котечки один годик исполнился. Такая большая уже.
А если вы, кстати, зайдете на канал нашего подкаста, у нас есть канал, давным-давно мы особо его не рекламировали, то там вы увидите котечку Валерона и всякие разные другие посты. Мы стараемся теперь туда что-нибудь еще постить. Не только анонсы выпусков, поэтому имеет смысл подписаться на наш канал. Вот ссылка на него в описании к выпуску, под роликом на YouTube или где вы слушаете, где-то должно быть какое-то описание. Вот и там есть все ссылки про все, что мы упоминали.
Да, да. Всего вам доброго.
Пока.
Сейчас я высморкаюсь. Так. У меня внезапно потекло из носа. Я надеюсь, ты не оставишь эти звуки в выпуске.